Ну, у нас сейчас время, когда мы делимся откровениями, которые мы получили на этой неделе, изучая Слово, пребывая в Слове. И если у кого есть откровение, пожалуйста, вам слово.
Шаббат шалом. А я хочу рассказать то, что мне Господь открыл. Это Деяния 3 глава. Я прочитаю, так, 6. Бет Петер и Сация, Судра Бонзалта Манау, Бет Касманир, то есть Эудуоду, Нацареши Иисус Христос Вада Стайга. Раньше то я читала, но думала, это просто слова бы скажем, Иисус Христос Вада Стайга. Вот это мне слово проговорило. Бет Касманир, Касманир, Касманир. Вот это раньше я читала, это слово не говорила. У меня должна быть имя, это слово, это сущность Бога, чтобы если у меня есть сущность Бога, как сказать, Дух живет Слово, Слово стало плотью, Слово есть живое, это любовь, это кроткое, это смиренное сердце, Касманир, если у меня это есть, тогда я могу сказать, и я не буду говорить, это Бог будет говорить, и пройдет чудо. Это к тебе подъеба. Касман Ир. Это должно быть.
Я прочитаю на русском это деяние, что Женя на латышском прочитала. Действительно, очень сильно говорит. На русском написано, это 3 глава, 6 стих, книга Деяний. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Ишуа, Машеха, Назарея. Встань и ходи. Что имею, то даю. Ты не можешь дать то, чего не имеешь. Слава Богу. Я тоже поделюсь с вами одним откровением. На этой неделе мы читали 44-й псалом. И я когда читал, прочитал его, я его хорошо знаю, он уже давно у меня в сердце. И в этот раз я читаю мне 7 стих. «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости, болью соучастников твоих». Я читаю, думаю, надо посмотреть, как в оригинале, вот этот Божий, 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 что там вообще написано? Потому что это же то место, с которого начинается послание евреям. Там апостол Павел, говоря об отличии Сына Бога от всех остальных ангелов, он как раз ссылается на это место Писания. И вы знаете, когда я начал смотреть, что написано в 44-м псалме, 7-й, 8-й стих, там совсем другой смысл. Там о Боже вообще слова нету. Давайте я попробую объяснить, о чем там речь идет. Вот смотрите, 44-й псалом, он весь о царе. Песнь моя о царе во 2 стихе сыновья Кореева, учение дают. Ты прекрасней сынов человеческих. То есть вся песнь о царе, который из сынов человеческих. И смотрите, что дальше об этом царе. В 7 стихе написано, престол твой Элохим, Бог, Бог-Отец. Причем Элохим это аспект суда в имени Всевышнего. Престол твой, Элохим, вовек. Жезл правоты, жезл царства твоего. То есть, весь 7 стих говорит о Боге Отце. Дальше. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Это обращение к этому прекрасному Сыну Человеческому, которого Бог помазывает на царство. Посему, то есть, именно потому, что вот этот прекрасный Сын Человеческий, Машиах Иешуа, возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазывает тебя. Тут опять Элохим, Бог, Бог-Отец. Написано так. Посему помазывает тебя Элохим, Элохейха, Бог твой. Помазывает тебя Элохим, Бог твой. Понимаете, когда Элохим становится моим Богом, то тогда это говорит о том, что я уже стал сосудом, через который он своей силой действует в этом мире. что имею. Тот же самый принцип. Что имею, то даю. Посему помазывает тебя Элохим, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Здесь речь идет о Сыне Человеческом, которого Бог помазывает в царя. И помазывает именно потому, что он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Вот теперь, если мы с этим пониманием придем в послание евреям, первую главу, я когда читал, я сначала не мог понять, какая логика. Вот смотрите, тоже с 7 стиха буду читать. Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол твой, и здесь опять Божий. Читаю, как в 44-м псалме, как мы уже разобрали. Смотрите, какая мысль. А о Сыне, то есть Павел цитирует то, что сказано о Сыне в Писаниях. Престол твой, Элохим, век века, жезл царства твоего, жезл правоты, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Элохим, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Здесь, в этом отрывке, речь идет о помазании Сына на царство. Это хочет сказать автор послания евреям, а не о том, что там престолы делят. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Элохим, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. То есть много соучастников, но он самый прекрасный. Поэтому Бог помазывает его на царство. И мы знаем, что в Божьем царстве именно через царя, которого помазывает Бог, сам Бог правит своим народом. Итак, мы продолжаем познавать природу Машеха, истинного Машеха Иешуа. Из шаббата в шаббат, разбирая недельные главы, по сути, мы познаем имя Машеха, истинного Машеха. И, казалось бы, ничего особенного не происходит. Но когда мы погружаемся в Писание, когда мы начинаем размышлять о том, что говорится, почему это происходит, почему это происходит, мы начинаем видеть причины, следствия, истоки, последствия. И через это мы начинаем понимать, что в нашей жизни происходит. Если вы обратили внимание, последнее время, может быть, уже несколько шаббатов, стал меняться как бы сам формат проповеди. Раньше, когда я читал недельные главы, ну, какой-то стих меня касался, и я понимал, что это важно, и я начинал размышлять и раскрывать глубину этого стиха. Если посмотреть на эту недельную главу, здесь очень много. И сама тема Беалатха, поднимать светильники, и ропот народа в пустыне, когда они начали прихоти своей душе искать. Тоже очень глубокая тема. Мы говорили, если смотреть, вот вы в дисках посмотрите, все эти темы раскрывались. А вот сейчас как бы пришло такое время, когда хочется всю недельную главу целиком понять. Она ведь не случайно имеет название, вот сегодняшняя наша недельная глава Беалатха. И не случайно именно в этой недельной главе столько событий. Вот вначале читаешь, ну, вначале я имею в виду, когда еще малый духовный возраст, ты не можешь это вместить в себя. Действительно, читаешь, одно место тебе проговорило, остальное прочитал просто как текст, не размышляя. Сейчас уже, когда читаешь, понимаешь, что ничто же не случайно. Даже одна йота в Писаниях не случайно стоит именно в этом месте. А когда все эти сюжеты, все эти события, они собраны все в одну главу, и ты начинаешь понимать, что это имеет какой-то очень важный смысл, и это должно чему-то научить тебя самого, вот тут вот начинаешь уже искать, как это все взаимосвязано, какая связь между зажиганием светильников, пересчетом левитов и определением их на служение, посвящение? Какая связь с поднятием стана и тремя днями пути? Какая связь с 70 старейшинами, которых надо помазать от духа, который на Моисее? И причем здесь ропот Мирьям и Аарона? Что за всем этим стоит? Я понимаю, что для тех, которые только начинают погружаться в Писание, может быть, им и сложно все это сразу охватить. Но вы не переживайте, потому что Дух ваш все это принимает. Придет время, это все будет подниматься и говорить вам. Поэтому мы сегодня будем говорить о нашей недельной главе Беалатха и стараться понять, чему же учит эта глава каждого из нас. Какое отношение она имеет сегодня, вот к сегодняшнему дню, к тому месту, к тому духовному пути, на котором мы стоим, к нашему духовному возрасту, к тому, что предстоит нам проходить, к чему быть готовыми и чего надо остерегаться. Все это в нашей недельной главе есть, и мы попробуем это сегодня увидеть. Сразу скажу название проповеди, взятое из 12 главы послания евреям, 5 стиха. Утешение, которое предлагается вам, как сынам. Послание евреям, 12 глава, прочитаю с 4 по 14 стих. И вот на фоне этого местописания мы будем разбирать сегодня всю нашу недельную главу. И я думаю, что вам уже сразу каждое событие, которое описано в нашей главе, будет говорить более понятно и доступно. А самое главное, будет связывать каждого из нас с тем, что происходит в этой главе. Прочитаю. Послание евреям, 12 глава, 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». И стоит двоеточие, и дальше расшифровывается суть этого утешения, которое предлагается нам, как сынам. Я думаю, что вы понимаете, что к сестрам это относится так же, как и к братьям, потому что в Машиахе Иешуа нет ни мужчины, ни женщины, ни иудея, ни еленина, ни раба, ни свободного. Сын в каждом из нас тот же живет. Павел так говорит. Значит, утешение, которое предлагается вам, как сынам. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня. И не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, если терпите, то Бог поступает с вами, как с сынами». А что значит терпеть наказание? Не роптать. Вот самая короткая формулировка. Принимать со смирением, и ясно, что должно быть раскаяние, ясно, что должен быть путь исправления. И вот это все называется терпеть наказание. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которая всем общая. Если кто сейчас терпит наказание, то пусть это для тебя будет утешением, что это всем общее. А если вы остаетесь без наказания, то вы незаконные дети и не сыны. Еще раз восьмой. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей, то есть Бог, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его, то есть чтобы нам иметь жизнь вечную. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Это понятно. Но после, наученным через него доставляет мирный плод праведности. Это очень важно. В результате вот этого вашего терпения, с которым вы сейчас проходите через это наказание, вы должны понимать, что конечным результатом должен стать плод праведности. Что есть плод праведности? Это значит, вы сделали правильные выводы, вы увидели корни ваших неправильных поступков, вы вырвали эти корни, и там должно начать расти дерево жизни. Дерево жизни, слово, которое уже меняет ваше мышление и, как следствие, ваши поступки. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Скажите, кто должен укреплять опустившиеся руки и ослабевшие колени? Обращение к каждому из нас. Итак, укрепите, то есть не дядя, не тетя, не сосед, укрепите лично каждому, ответственность на каждом. То есть за мирный плод праведности каждый несет сам ответственность. Это конечный результат каждого испытания, искушения, наказания, прохождения пути. Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми. Это в первую очередь нам нужно, потому что когда мы не имеем мира с людьми, когда мы позволяем своей душе, когда мы теряем мир, когда мы душе своей даем вот эту вот свободу, и она когда открывает свой рот, тогда все, мир теряем, жизнь теряем, его присутствие угасает, духа угашаем. Ну вот, я думаю, что теперь с таким введением вам будет легче понимать все, что происходит в нашей недельной главе. Все ведь не случайно происходит, когда мы читаем недельную главу и вникаем в себя, в то, что происходит в нашей жизни, вчера, позавчера, сегодня, то тогда мы начинаем видеть все по-другому. И Писание открывается, и ты начинаешь видеть себя глазами Бога. Итак, у нас сегодня глава Беалатха. Прочитаю числа, 8 глава, с 1 по 2 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать Беалатха, лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Ну, из предыдущих разборов вы уже знаете, что слово Беалатха от глагола «Алла» — поднимать, возносить. Если посмотреть на этот корень «Алла», то от этого же корня такое слово, как «Алия». Восхождение, возвращение в святую землю. От этого же слова «Ола» — жертва всесожжения. Корень один и тот же. Зажигать, восхождение, всесожжение. А в притчах, 20 глава, 27 стих, написано: «Светильник Адоная – дух человека». То есть, если смотреть то, о чем здесь говорится, и переводить это на духовный язык, мы знаем, что менора стоит в храме. Речь идет о семисвечнике. Аарону дается повеление, Аарон – первосвященник. Тебе надо зажигать менору. Мы читаем, здесь написано «на передней стороне светильника», и вот это меня очень интересовало. Что значит «на передней стороне светильника»? Я когда открыл перевод Рамбана, то там написано, второй стих: «Говори с Аароном и скажи ему, когда ты будешь зажигать светильники, то по направлению к середине миноры будут светить 7 светильников. Вы минору все представляете. Есть центральная свеча, да, центральный столб. Это как дерево. И вы еще помните, что вся минора сделана из единого цельного слитка золота. То есть у нее нет присоединенных частей. То есть она вся как единородная. То есть вся одной сущности, чтобы вы это понимали. И Бог говорит, что когда вы будете зажигать эту минору, то все светильники должны быть направлены, то есть гореть светом к центральному столбу. Мы знаем, что светильник стоит в святом, ковчег во святом святых. И если говорить о святом, то это ведь наша душа. И в этой душе надо зажигать эту минору, этот светильник. Кто есть этот светильник сразу? Чтобы не было вопросов. Книга Откровения, 21 глава, 23 стих, написано: «Светильник небесного Иерусалима, Агнец». Я прочитаю. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». То есть, вот этот светильник с семью ветвями – это образ Машиаха. И этот свет, которым светит этот светильник, он светит славой Бога. Другими словами, сам этот светильник раскрывает нам сущность, природу самого Бога. И вот, что очень важно, мы видим в этом повелении, ну, во-первых, сами лампады, мы уже говорили об этом, но чтобы напомнить вам, у пророка Исаии, помните, 11 глава, написано о Машиахе, с 1 стиха прочитаю, Исаия, 11 глава: «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от него, и почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Вот она, вся полнота Духа Божьего, которую являет нам образ миноры. То есть центральный светильник Духа Адоная. Светильник любви. Бог есть любовь. И дальше идут у нас, если смотреть на иврите, руах хакама ве бина. Значит, дух хакама – это премудрость, бина – это разумение и понимание. Вот уже вам два светильника. Дальше. Руах Ацав Вегвура. Ацав – совет, совещание, благоразумие. Гвура – сила, могущество, крепость. И еще два светильника. Руах Даат Вейрат Адонай. Еще два. Значит, Даат – это познание, ведение. И Ират Адонай – страх Адоная. Благоговение, трепет перед Всевышним. Вот суть миноры, которая раскрывает нам природу Машиаха и, по сути, природу самого Бога. И в заповеди мы видим, что все эти светильники, дух премудрости, разума, дух совета и крепости, дух ведения и страх Господень, они все должны быть направлены в своем горении к центральному светильнику, то есть фитили направляются все к центральному столбу. О чем это говорит? Очень коротко можно это все понять через один мидраш. Мудрецы говорят, Тору можно читать при разном освещении. Но единственный свет, при котором открывается истинная Тора, это свет любви. Поэтому и премудрость, и разум, и совет, и крепость, если в этих светильниках нет любви, то тогда Писания не будут открываться в истинной своей сути. Когда размышляешь о этом повелении зажигания светильников, которые должны гореть к середине миноры, то сразу понятно то, о чем говорит апостол Павел в 13 главе 1 послания Коринфян, когда он пишет о любви. Павел пишет: «Я понимаю, что это как продолжение этой темы Беалатха, зажигание светильников, 13 глава 1 послания Коринфян». Апостол Павел говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Ну, мы только что об этом говорили. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Видите, да? Это как раз именно то, о чем Бог говорит Аарону: зажигай все светильники по направлению к середине столба, к среднему светильнику, к духу Адоная, к духу любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Когда начинаешь думать об этой любви, если не знаешь Торы, если не знаешь сущности имени Всевышнего, то как-то трудно связать вот эту любовь, которая здесь описывается, с вот той любовью, о которой мы читали только что в 12 главе послания евреям: кого любит, того наказывает. Как это так? Мы как-то говорили, помните, любовь Бога, она внесет в себе, в своей сущности, два аспекта: Божьего суда и Божьей милости. Когда Бог начинал творить этот мир, был вариант творить этот мир при помощи аспекта Божьего суда. И понятно стало, что этот мир не устоит, потому что если будет только Божий суд за любое преступление, то тогда уже, ну, никого уже и не будет, потому что каждый человек где-то согрешил. Если же этот мир творить только милостью, то в конечном итоге кончится тем, что будет полное беззаконие. Никто не будет ходить в страхе Господнем, никто не будет почитать Божий закон. Ну, раз милость, так Бог все простит, Он милостив, будем жить как хотим, Он милостив. И вот тогда, значит, было принято решение творить этот мир Божьей любовью, отцовской любовью, которая включает в себя аспект Божьего суда и аспект Божьей милости. Более того, в Иакова мы читаем, что милость превозносится над судом. И мы знаем, что милость Божия, она приходит всегда на раскаяние человека, то есть по-любому всегда предшествует суд Божий. И весь вопрос в том, как человек реагирует на Божий суд. Если у него есть раскаяние и желание исправляться, то приходит Божья милость, и Бог по своей милости и силой своей все устраивает, меняет, помогает человеку расти в образ Сына. В общем-то, все на этом сосредоточено. Ну вот, поэтому, что бы мы ни делали, мы должны понимать, что все наши мысли, все наши поступки, тот свет, при котором мы познаем Писание, все это должно быть просвещено Божьей любовью. И мы видим, что Божья любовь несет в себе и суд, и милость. Вы помните, в 24-м псалме мы уже не один раз об этом читали. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои. Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай по милости Твоей. Вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи». И вот 8 стих. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Адоная – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Все пути Адоная – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Вот как это связать с тем, что я говорил вам перед этим? Вы видите, что милость Бога, она именно на тех людей, которые обращаются от своих неправильных поступков, сокрушаются в своих неправильных делах и направляют свои стези на то, чтобы познавать истину и хранить завет и откровение Всевышнего. Если человек ожесточается, если человек пренебрегает этим всем, тогда приходит суд Бога. Если человек раскаивается, тогда милость превозносится над судом. Приходит милость Бога и устраивается все. И разлитие многих вод не достигает тебя. Но, в общем-то, это все ведь в сущности имени Всевышнего. Помните, в Исходе, в 34 главе мы читали имя Всевышнего. Адонай, Адонай, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, и мы говорили, что там все. И очищающий раскаявшегося, и не очищающий не раскаявшегося. Вот это все, когда вместе собирается, мы начинаем видеть и природу самого этого светильника, и природу Бога, и тот единственный путь, который угоден Богу. И зажигать светильник, это значит зажигать Баалатха до тех пор, пока он не начнет гореть самостоятельно. И у нас сегодня задача увидеть всю недельную главу целиком, как все это связано между собой, о чем она будет нам говорить. И вот, когда я над этим задумывался, начал смотреть значение вот этого слова Баалатха. Ведь я понимаю, что само название это уже рема. Она уже несет в себе все содержание главы. И я думаю, надо посмотреть, а какие еще значения есть у этого слова Баалатха. И смотрю по Стронгу, значит, ну, подниматься, восходить, возрастать, это мы знаем. Быть возвышенным, это тоже мы говорили. Но есть еще значение уходить, уходить. И есть еще значение быть приведенным. И все это слово Баалатха. И когда вот так вот с первого раза начинаешь думать, как это так, вроде бы полное противоречие. Тут подниматься, и тут уходить, а потом еще приводить. А если духовно начать смотреть на содержание нашей недельной главы, то сразу уже начнешь видеть, где речь идет о том, как подниматься, где речь идет о том, как уходят, и где речь идет о том, как привести. Тот, кто знает все содержание недельной главы, вы уже начинаете это видеть. И вот мы попробуем сейчас вот с этим нашим пониманием начать смотреть на нашу недельную главу. Для чего мы это делаем? Это же нам нужно. Каждому из нас вот сегодня и сейчас. Ну, о том, как зажигать Минору, и что это значит, мы уже поговорили. Далее мы читаем в Писаниях, колено Леви посвящается на служение в святилище. числа, 8 глава, 24 стих, написано, вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания. В числах 4 главе, 3 стихе сказано, что от 30 лет и старше надо брать на служение в левитов. Написано, от 30 лет и выше до 50 всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. И как это согласуется? То есть, в нашей недельной главе написано от 25 лет, а в числах 4 главе, 3 стихе написано от 30 лет. И тогда непонятно, со скольки же и что за этим стоит. Рамбан пишет, с 25 лет приходят изучать законы служения и изучают их на протяжении 5 лет, а в 30 лет приступают к служению. Отсюда делают вывод, если ученик, сидящий перед своим наставником, не видел доброго знака в своей учебе в течение 5 лет, то есть не достиг успеха в познании, то уже и не увидит. Я когда этот комментарий прочитал, тогда мне сразу в духе пришло Тимофея, второе послание, 3 глава, в 7 стихе написано, «Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». И он дальше их называет «невежды в вере». Скажите мне, в чем проблема таких учеников, которые всегда учатся, но не могут дойти до познания истины? Ну, если коротко сказать, не прикладывают к этому свое сердце. Что значит прикладывать сердце? Речь ведь идет об изучении законов Бога, когда ты учишься, когда ты размышляешь. Вот сегодня мы учимся. Мы вникаем в то, что говорят Писания, и пытаемся это связать сразу с собой. Мы к этому прикладываем сердце. И потом, когда мы выйдем, мы начнем об этом размышлять, и каким-то удивительным образом это начнет выравнивать нас, поправлять нас, вот как то зеркало, в которое мы смотрим, и мы видим, что у нас не соответствует, и мы знаем, как это поправить, в какую сторону надо это поправить, чтобы мы выглядели достойно тому, что показывает нам зеркало, соответствовали. То есть, мы видим, что и повеление зажигать светильники, и повеление о том, что, чтобы левитов брать на служение уже с 25 лет, все это указывает этот путь нашего духовного роста. Все связано с познанием, и более того, даются определенные рамки. То есть, если ты в течение 5 лет стал на этот путь, не видишь в себе доброго знака, то есть, ты не видишь плодов, ничего в тебе не меняется, то тебе срочно надо остановиться и передумать. Какой смысл твоей учебе? То есть ты просто умом учишься, а сердце свое не прикладываешь к этому. Если человек не остановится и не задумывается над этим, то тогда приходит религия. То есть главным свидетельством того, что есть добрый знак, ты должен увидеть эту новую природу в себе. Ты должен увидеть, что вот еще год назад я в этой ситуации поступил вот так, а сегодня я уже поступаю по-другому, в взаимоотношениях с ближними и дальними, и сохраняю мир и святость. Далее дается повеление праздника Песах в пустыне. Я напоминаю, слово Беэлатхан, оно говорит о возвышении, о духовном росте, и вместе с тем оно говорит об уходе с этого пути, и еще оно говорит о возвращении на этот путь. И мы сейчас идем по содержанию нашей недельной главы и видим, что и первая тема зажигания светильников, и призвание на службу левитов, и вот дальше повеление праздника Песах в пустыне, это все тема, как возвышать эти светильники, возжигать, поддерживать в них горение.